Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем передачу «Беседы о вечном». Сегодня я вам хочу представить нашего гостя. Это священник Иоанн Молоков, клирик Иоанна Предтеченского архиерейского подворья города Екатеринбурга и настоятель храма святителя Иоасафа Белгородского на лесном кладбище также нашего города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Иоанн, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит всех нас.
Батюшка, сегодня мне бы с вами очень хотелось поговорить о вашей большой семье, о вашем укладе, как семья священника вписывается вот в современную сегодняшнюю жизнь, потому что для многих радиослушателей, я думаю, что жизнь батюшки, она может быть как-то где-то закрыта, то есть она все равно как-то не совсем, так скажем, на виду. Есть, конечно, приход, есть дети, матушка, как правило, которая появляется, и дети, которые ходят на службу, а есть жизнь вот в доме, в закрытом, так скажем, помещении. Поэтому вот если вы можете сегодня, и у меня такое к вам огромная к вам такая просьба, чтобы вы немножечко как бы приоткрыли завесу вот жизни священнической семьи.
Я понял ваш вопрос. Ну, во-первых, хочу сказать, что никакого секрета нету. Семья моя, наверное, ничем не отличается от любой семьи многодетной. Единственное, что, конечно же, во главу угла ставится молитва, послушание детей своим родителям. Ну и, конечно же, это храм Божий. Все мои дети, они были крещены на 40-й день после своего рождения. И вот с этого момента они все ходят в храм. Сначала, конечно, родители их носят. Сейчас они сами ходят. Все причащаются. Дома мы читаем Священное Писание, изучаем заповеди Божьи, христианскую жизнь, закон Божий. День у нас начинается с молитвы, заканчивается тоже молитвой. За стол мы садимся также с молитвой. Ну вот, может быть, этим мы и отличаемся от остальных семей, не православных, не христианских. А так, в основном, ничего особого нету. Дети ходят в садик, младшие, старшие, в школу. Также есть у них дополнительное образование. Старшая дочь ходит в музыкальную детскую школу, учится игре на фортепиано. Сын старший занимается в цирковой студии. Ну, а трое маленьких детей, они еще маленькие, еще пока только в садик ходят. Ну, и тоже думаю, что в будущем чем-то они будут развиваться, тоже заниматься. Обязательно буду заниматься на музыкальных инструментах, изучать музыкальные инструменты, чтобы развивался слух. Ну, вот. Так.
Давайте познакомимся с вашими детьми, но их, к сожалению, в студии нет. Вот я очень бы хотела, чтобы побывала сегодня ваша тоже старшая дочка Евдокия, но она, к сожалению, не смогла. Я сейчас просто даже, я не знаю, как зовут батюшка ваших детей. Давайте мы их напишем. Я вот просто напишу для себя и буду представление иметь, что вот такие дети, чтобы вам вопросы задать по детям.
Старшая дочь Евдокия.
Сколько ей лет?
Ей 8 лет. Угу. Учится в первом классе 173-й школы. Угу. Это лицей. Дальше сын Тихон, ему 6 лет. Он в садике. Дальше Анастасия, дочь, ей 4 года.
Тоже детский сад.
Да. Угу. Алексей, ему почти, ну, 2 года, почти 3. Тоже в детском садике. И самый младший — это Дмитрий. Ему 5 месяцев. В детский садик еще не ходит.
Ваша матушка Анна, и вы, почему вы решили детей своих все-таки образовывать вот в музыкальном плане? Для чего это нужно? Развивать, учить музыке?
Я так считаю, что мы вместе с матушкой так считаем, что человек образованный обязательно должен разбираться, понимать в музыке. Мы, к сожалению, вместе с ней были лишены вот этого воспитания. Ну, не то, что нас лишали родители специально, просто мы оба из семей рабочих, где обыкновенная была жизнь, родители наши не заботились о каком-то высоком эстетическом образовании. Вот мы только с ней закончили школу. А вот сейчас, когда мы создали семью, мы с ней решили, что наши дети должны все-таки быть более образованные, чем мы с ней, и обязательно иметь музыкальное образование. И вот мы сейчас вот можем посмотреть по Евдокии, она хорошо, ну как вот по сравнению с нами, хорошо играет на фортепиано разные произведения, и отличный слух. Тихон еще, я забыл сказать, занимается в хоре, есть хор «Созвездие», хор мальчиков.
Угу.
Руководитель Киселев Сергей Николаевич. Вот, у него отличный слух, он хорошо берет ноты. Так что вот это как-то вот накладывает свой отпечаток на их образование, на их воспитание, на их будущую жизнь.
А маленькие ваши детки, Анастасия, Алексей, Дмитрий, совсем малыш?
У нас дома почти что всегда звучит музыка, либо развивалочки, либо классическая музыка, либо детские песни, новогодние, из мультфильмов, и вот они под них или танцуют, или просто бегают, или просто слушают разные музыкальные композиции, сказки. Так что у них тоже, можно сказать, что пока еще домашнее музыкальное образование.
Тот дом, та квартира, в которой вы живете, вам хватает места? Вы живете самостоятельно или с родителями?
Нет, мы живем с моей тещей. Ну, конечно, места не хватает. Сейчас, в последнее время, когда дети подрастают, больше и больше переживаю за соседей, которые живут на нижнем этаже.
Чтобы у них люстра не упала, да?
Да.
От опыта.
Мы живем на 8-м этаже, а на 7-м этаже живут уже пожилые люди, но слава богу, пока еще у нас не было с ними никаких конфликтов, они так терпеливо к нам относятся. Хотя вот в соседней квартире, тоже так же на 8-м этаже, там живет одна девочка. Ей 4 года. И она, что только ей пробежаться по квартире, там соседи с нижнего этажа сразу стучатся в батарею, что вы там бегаете. Так что им повезло, соседями меньше. А нам, вот, слава богу, дай бог здоровья нашим соседям, что они так терпеливо к нам относятся. Но, конечно, это все равно неприятно для меня как-то вот переживать за соседей. Как они там, может быть, возьмут и не выдержат, возьмут и придут к нам, будут жаловаться, разбираться. А детей ведь они не всегда понимают, что там внизу пожилые люди, приходится и ругаться иногда, успокаивать, и даже очень строго.
А дети у вас живут в одной комнате? Как вот вы размещаетесь все?
Нет,
в квартире?
Они спят в двух разных комнатах. В одной комнате мальчики, в другой комнате девочки. Ну, а днем, когда они собираются вместе, конечно, в одной комнате их не удержишь.
Они бегают по всей квартире, как броуновское движение, да?
Двери открыты, да, они куда угодно могут заходить. Свобода передвижения по квартире у них есть.
А вот ваша матушка, какое играет значение в жизни вашей семьи? Матушка Анна.
Матушка Анна моя, это, ну, без преувеличения могу сказать, это подвижница. Только ее подвижничество – это не молитвенное, конечно же, а такое, знаете, великого-великого терпения и смирения. Я смотрю на нее и удивляюсь, вот откуда у нее силы. Это 24 часа в сутки быть с детьми, с маленькими детьми, плюс еще старшие. Когда рождается новый ребенок, нагрузка увеличивается, и вот ей приходится ночами просыпаться, или кормить детей. А если болеют, а болеют часто, особенно зимой, то вставать их, успокаивать, когда плачут, качать на руках. И плюс еще день. С полной нагрузкой этого дня это нужно и приготовить, нужно детей отвезти в школу или забрать из школы, в садик, где-то еще и в магазин сходить. И вот, вот при этом ей еще нужно быть нераздражительной, спокойной, держать себя в руках. Ну и, конечно же, я стараюсь ей помогать на 100%, насколько это от меня возможно, помогать вот именно в том, чтобы воспитывать детей, где-то и покачать, и в магазин сходить. Но в магазин практически всегда я хожу. Она дома, и вот заказывает что-то мне по телефону. Купить надо то-то, то-то. Все, я понял.
У вас есть автомобиль?
Есть.
Потому что это нереально совершенно, конечно, столько людей накормить.
Можно было бы, конечно, без автомобиля. Как-то было, был такой период, когда случайно, совершенно, я не заметил знак. И вот тут вот прямо только под знак заехал, под кирпич, и еду ДПС мне навстречу. Ну и, конечно же, на 4 месяца лишили прав. Вот эти 4 месяца я был без автомобиля. И приходилось бегать по магазинам самому, похудел на несколько килограммов, но это только хорошо, слава богу. И приходилось просить друзей, чтобы они забирали нас с детьми из храма или привозили в храм, или куда-то там на какие-то мероприятия отвозили. Прихожане наши
помогали. Сложнее это, да?
Сложнее, но чувствуется помощь позже.
Угу.
Вот. А так, конечно, автомобиль – это большая помощь. Большая помощь вот наш в городе.
Матушка сама водит?
Нет.
Не водит?
Пока.
Угу.
Даст Бог, может быть, пойдет отучиться, хотя у нее есть желание, а пока не водит, пока только я его вожу.
Отец Иван, а расскажите, пожалуйста, как вы познакомились со своей супругой?
Это было в 2001 году, я только демобилизовался из вооруженных сил. А надо сказать, что до армии я поступил в духовное училище наше Екатеринбургское. Ну и проучился почти год, и меня забрали. Вот 2 года отслужил. Ну и куда после армии? Конечно, в свою любимую епархию. Вот пришел к владыке Викентию, попросил владыку, что вот помогите мне как-то устроиться. Он меня благословил поступать, восстанавливаться в училище и пока проживать в архиерейском доме, здесь, на Репино. А матушка моя, она была прихожанкой нашего храма, ну и когда у нее была возможность, она еще помогала. Свечки убирала, подсвечники чистила, полы мыла. Такая благочестивая девушка.
Это вот все было вот здесь, вот в Ивано-Притеченском храме?
Да.
На территории которого мы сейчас с вами вот находимся и беседуем,
да,
в нашем радио.
Да. И я молодой человек, она тоже молодая девушка. Сначала она мне никак не нравилась, какая-то она была щупленькая, такая постоянно платочком подвязанная. Ничего такого современного в ней не было, видно, заметно. Но так как я здесь проживал, как-то надо было свободное время проводить. И вот я пригласил ее на ужин, приготовил картошку, пожарил по-армейски. Вот. А это как раз был день ее день рождения, матушки Анны, 17 августа. И вот мы ее, на ее день рождения познакомились. Ну, с тех пор стали дружить, виделись на службе. Ну, а потом поближе познакомились, стали учиться в одном институте. Ну, так вот, чем больше учились, чем больше общались друг с другом, тем больше нам нравилось находиться вместе.
А что вас привлекало тогда в матушке? Она еще была просто Аней.
Ну,
ведь, ну, это совершенно, знаете, такой светский-светский вопрос. Ведь так много девушек вокруг, девушки очень разные. Церковные девушки, они очень отличаются, конечно, от других. Вы, молодой человек, уже сразу знали, что вам нужна, вот, наверное, именно такая девушка.
Ну, конечно, я не хотел бы, не хотел бы себе какую-то такую девушку, которая не ходит в храм, которая не имеет понятие о том, что такое покаяние, что такое причастие. Но вот она как раз это все знала. Вот в этом во всем она соответствовала. У нее было благочестие, причем такое очень серьезное благочестие. Она даже, вот я когда на нее смотрел, мне казалось, что она как бы, ну ничего, никакого изъяна в ней нету. Никакого абсолютно такого недостатка. Хотя я понимал в душе, конечно, что не бывает людей без недостатков. Но я в ней ничего такого плохого, дурного не видел. И потом, когда уже я стал задаваться вопросом, а вот надо же как-то жизнь свою дальше продолжать, и надо устраивать свою семейную жизнь, жениться. Ну, у меня были сомнения, конечно, на ком жениться. Вот, может быть, на Ане. Но в таком случае что делает православный человек, еще и верующий? Он идет к Богу, начинает просить у Господа помощи. А еще у нас есть помощница и заступница, она-то Матерь Божия. Вот. Она тоже помощница вот в этих наших делах. И я стал читать акафист Пресвятой Богородицы Покрова.
Угу.
Читал до того, что наизусть выучил. И я потом уже стал за собой замечать, что где-то вот еду в транспорте, читаю акафист наизусть. Ну и Аня тоже самое. Она тоже читала вместе со мной этот акафист. Иногда вместе читали. Ну, потом однажды как-то вот мы сидели вместе, делали уроки. В институте дали задание, вот мы сидим вместе. И я ей говорю, что, а может, мы поженимся? Вот так вот решили. Она даже и не сомневалась. Вот и поженились. Буквально где-то за неделю мы подготовили свадьбу. Вот такая была свадьба, студенческая, простенькая, безо всякого шика. Вот и поженились.
А какие-то испытания у вас были? Знаете, даже вот какие-то всякие слухи начинают ходить, вот когда пара какая-то хочет соединиться, то есть вокруг нее что-то начинает такое витать, какие-то разговоры, что-то как-то, кто-то в монахи собирался, а вот она туда-то собиралась. Ничего у вас такого не было?
Нет, конечно, были сомнения, были и искушения, но как-то это все само собой проходило и разрешалось. И во многом, кстати, нам помогало, что мы не скрывали друг от друга вот то, что у тебя в голове какие-то вопросы возникают. Эти вопросы сразу вскрывали друг перед другом, ну и сразу становилось понятно, искушение твой вопрос или действительно по делу. Если у нее были какие-то сомнения, то она меня спрашивала. Если у меня были какие-то сомнения, я ее спрашивал, она мне отвечала. Вот так. А почему мы пошли по такому пути, тоже, наверное, Матерь Божия направила. Я потом узнал от одного человека, сейчас он священник, иеромонах, а тогда он мне дал совет, что любой вопрос, который у тебя возникает по поводу человека, его нужно вскрыть.
Вскрыть?
Да, то есть перед человеком. У апостола Павла тоже сказано, что исповедуйтесь друг другу в согрешениях. Ну и тут вот, хоть и не согрешение, но просто вот какое-то недоумение. Если ты его не вскрываешь, то у тебя потом до того может дойти, что ты, даже обида на человека, хотя обида необоснованная, что ты там себе надумываешь. Я даже себя поймал на мысль, что мне это начинает нравиться, обижаться на человека, мучить человека вот этими своими обидами. И это все ведет, конечно, к конфликту, к разрыву. А зачем мне разрыв, если я хочу быть с этим человеком вместе? Может быть, мне семью с ним создать. А как ты будешь в семье потом? Всю жизнь надо же жить. И что, всю жизнь мучиться? Ну, вот так вот стал разговаривать, спрашивать, получал ответы и успокаивался сразу. Оказывается, что мои недоумения были необоснованные, искушения. Вот и все. Так у нас, кстати, и до сих пор все происходит. То есть открыто мы живем. Нету тайн друг от друга.
Вот когда-то в нашей студии был батюшка с матушкой, это было очень давно, так скажем, на заре нашего радио православного, и мне приходилось с ними беседовать. Когда матушка села на стул, рядышком села с батюшкой, естественно, она перед этим у него благословилась. «Батюшка, благослови меня». Ваша матушка так же поступает.
Но пока она так не поступала.
Угу. Меня тогда просто это очень удивило, потому что вот это такие отношения, которые, ну вот смотришь на это, как на что-то такое вот, то, что ты сам не имеешь, и это очень привлекательное, вот такие вот, такие теплые очень отношения мужа и жены.
Угу. Ну, я думаю, что все равно наша семья еще пока духовно возрастает, а может быть, предела этому росту и нету. Сейчас мы на каком-то еще на низшем уровне находимся. Ну, наверняка так оно и есть. Ну вот, во всяком случае, пока вот то, что есть в нашей семье, этого хватает, это достаточно для того, чтобы был мир в семье, спокойствие. Но так, чтобы матушка благословлялась у батюшки, это бывает пока только на службе.
То есть у своего супруга, вот как я сейчас приводила пример.
Да, да. Угу. Пока только на богослужение. Угу. Но если честно, дома, в домашних условиях или где-то, нам не до этого.
Забот очень много,
да.
Столько детей.
Да, детки, они очень сильно как-то вот все время на себя, все внимание на себя откликают. Но я думаю, что это тоже такой промысел Божий, это такая воля Божия, такой крест от Господа Бога данный. Ведь не случайно сказано, что женщина чадородием спасется не молитвой, не причастием, не постом, а чадородием. Значит, видимо, так вот Господь устраивает для женщины, что она должна родить ребенка и все в него вложить, все, что нужно. И любовь, и благочестие, и крепкую веру, и страх Божий. А как она это будет делать, это уже второй вопрос. И вот она придет к Богу в Царстве Божьем и скажет: «Я мама». А Господь скажет: «Все понятно, проходи ко мне».
Ты свой человек.
Свой человек,
да. Ты наш человек. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в «Беседах о вечном» принимает участие священник Иоанн Молоков, клирик Иоанна Притеченского архиерейского подворья и настоятель храма святителя Иосафа Белгородского на лесном кладбище нашего с вами города Екатеринбурга, уважаемые слушатели. Скажите, пожалуйста, отец Иоанн, но ведь все равно, имея такую большую семью, замечательную супругу, верующую, мудрую, наверное, все равно бывают какие-то моменты, ну вот так скажем, депрессии какого-то, просто усталости. Может быть, как-то хочется, вот знаете, в обыкновенной жизни обыкновенные мужчины очень по-разному решают эти вопросы. Как в такой ситуации поступает священник?
Ну вот вы задали вопрос, знаете, прям вот не в бровь, а в глаз, как говорится, четко. Почему? Потому что именно сейчас такая ситуация. Почему я говорю, что такая ситуация? Вот у меня сейчас матушка дома, и младший сын болеет. Он только переболел, и вот опять какая-то новая болезнь к нему привязалась.
Которому 5 месяцев.
Да, которому 5 месяцев. И матушка, я вот когда прихожу домой, и... Допустим, детки не слушаются, посуда не помытая, там пол тоже грязный. Вот она начинает нервничать и переживать на грани срыва. И однажды она мне такое сказала, что мне иногда кажется, что я просто могу сломаться. Я себе представил такую картину, что есть люди, которые за меньшее ломаются морально. Вот просто вот, как говорится, идут в разнос. Все бросают, всех начинают, значит, оставят всю свою семью, идут, гуляют, плохие слова какие-то начинают обзывать друг друга, укорять, проклинать, роптать на свою судьбу, на свою жизнь. Я думаю, вот как вот все-таки матушка, она тоже ходит сейчас, вот находится на грани.
Срыва такого.
Да. И как бы мне не хотелось, чтобы вот этот срыв произошел. А что делать? Есть одно очень хорошее и верное средство, чтобы этого срыва не было. И это средство, оно подходит, наверное, для любой женщины. Ничего такого сверхъестественного нету. Просто нужно немножко проявления внимания и любви. Все женщины любят цветы, ласку. И вот и моя матушка тоже, она не сверхъестественная. Вот просто подойти, так обнять, поцеловать, буквально два слова, то каких-нибудь ласковых сказать, все, сразу меняется, сразу же.
Еще и цветы подарить.
А если цветы подаришь, это вообще, это вся неделя у тебя будет, матушка будет летать на крыльях, она даже не замечает своей усталости.
Вот видите, как мало женщине надо.
Да.
Всего-то лишь.
И я думаю, насколько же действительно у нас, вот почему бывают в семьях раздоры, причем в семьях даже, где нету детей, либо один ребенок или два, и все равно раздоры. Неужели так трудно мужчине как-то проявить хоть чуть-чуть внимания? Пусть даже не каждый день, ну хотя бы раз в неделю. Видимо, все-таки сказывается то, что слабо человек верит, мало молится. Господь ведь подсказывает в молитвах, благодать свою дает. И вот когда я тоже так подхожу к матушке, поглажу ее по голове, обниму, поцелую, скажу какое-нибудь такое доброе сладкое слово, и вот сразу же преображается человек. И даже никакого такого намека на срыв уже и нету.
Это вы сейчас ответили за свою матушку. Как вот вы помогаете ей прийти в такое хорошее расположение духа своим вот к ней таким теплым любовным отношением. А вы сами как выходите вот из таких ситуаций? Просто усталости какой-то. Вот, ну, как вот люди говорят, нужно вот как-то просто переключиться. Вот я знаю актерские семьи, у которых тоже много детей, ну, по трое, по крайней мере, как вот они рассказывают. Вот я там уезжаю, катаюсь на машине по городу, там по Москве, по Питеру ночью. Все, я, как говорится, свой пар выпустил, все приезжают домой, у меня хорошее настроение. Вот, но батюшка, он, наверное, все равно как-то по-другому будет эти вопросы решать.
Я тоже заметил за собой такую особенность, что, может быть, это мой такой устройство моего организма, что нужно немножко выключиться, как вот радиоприемник, да, вот забарахлил, выключил, включил, и все нормально работает. Также и мне тоже вот буквально вздремнуть минут 10-15. Ну, 20 иногда. Все, уже новый человек. Дальше силы прибавляются, и ты можешь до конца дня трудиться. Вот так вот. А что касается стрессов, ну, самые большие стрессы, конечно, это когда вот какие-то сложные, ну, такие вот очень ответственные мероприятия предстоят. Служба, если особенно архиерейская служба. Ну, тогда просто молишься побольше и поусерднее, что, Господи, ну, управь все как лучше. И Господь всегда управляет. Господь никогда не посрамляет. Всегда выходит, приходит на выручку, на помощь.
Всегда. Я это тоже по себе знаю.
Да.
А вот скажите, пожалуйста, вы, воспитывая своих детей, хотели бы, чтобы они получили какое-то вот такое вот образование очень хорошее? Сейчас много об этом говорят, какие-то идут такие, ну, в обществе очень неспокойное состояние, когда, например, отправляют детей в первый класс, в очень хорошие школы, все просто нервируют друг друга. Вот для вас это важно, чтобы дети сделали какую-то карьеру? Вот что все равно ведь нужно вкладывать, и школы дорогие, и все вот эти образовательные услуги дорогие, как-то вам, может быть, государство помогает. То есть как вы вот мыслите в этом?
То есть, другими словами, какими бы я хотел видеть своих детей в будущем?
Может
да?
быть, даже да.
Я тоже думал над этим вопросом. И мне хотелось бы, чтобы мои дети, конечно, учились в самых лучших учебных заведениях, получали очень хорошее образование, такое вот очень такое глубокое, фундаментальное.
То есть это все-таки светское образование?
Да, конечно.
Светское. Не религиозное.
Но светское, тут мне трудно говорить, и вот я боюсь какие-то свои планы насчет них строить, потому что все-таки я – это я хочу, а захочет ли этого ребенок? Часто же бывает такое, что вот родители настаивают на чем-то, вот поступают, допустим, в медицинское, А у ребенка нету к этому никакого прилежания, это же желания нету. Ну и что? Ну и выучился он, получил диплом. И то, как он его получит, если нет желания учиться? А потом, какой он будет врач? Да и будет ли вообще он потом врачом? Так и здесь тоже. Вот хотелось бы, чтобы они сами выбрали, чего они хотят. Вот это больше всего мне хочется. Это тоже ведь трудная задача. Определиться в жизни, чего я хочу. Когда передо мной вставал такой вопрос, действительно, чего я хочу, куда я хочу пойти, чем, кем я хочу стать. Ну вот, и слава Богу, что пришел в храм Божий и знал, что уже есть Бог, который все может тебе помочь во всем. И вот как-то ночью, а я как раз тогда работал в охране, и была ночная смена, и вот вышел на улицу так, где звездное небо, тишина кругом, все спят, ну и стал спрашивать, как бы один на один с Богом, что, Господи, помоги мне, и как бы такой ответ, а ты сам-то чего хочешь?
Часто так бывает, что ты не знаешь, чего ты хочешь.
Да.
Бывает такое?
Бывает. И вот, чего ты хочешь? И вот я тут задумался, действительно, чего я хочу. Но через некоторое мгновение я уже понял, чего хочу. И вот чего я хотел, я тем и стал.
Вот вы знаете, я хотела вас об этом спросить, что не было ли, и вы сейчас прямо об этом и рассказали, не было ли у вас в молодости или в детстве, может быть, каких-то таких моментов, которые вот высвечивают будущее человека. Вот вдруг раз что-то такое вот мелькает в твоей душе, в сердце, что вы станете священником, что у вас будет много детей. То есть ничего такого подобного не было?
Ничего. Никаких пророчеств в моем детстве по поводу моего будущего не было абсолютно. Я даже не мог себе представить никогда в жизни, что у меня будет многодетная семья и что я буду священником. Более того, пока я не пришел в храм, а пришел я в храм уже, можно сказать, что в зрелом возрасте. Мне было 17 лет. Ну, не совсем зрелый, но более-менее хотя бы что-то уже понимал, осознавал. Вот. Но я, до этого возраста я даже помыслить не мог о священстве. Ну, хотя бы потому, что я даже не знал, что это такое. Я даже не имел представления, что такое храм Божий, что в нем есть. Когда зашел в храм и увидел иконы, иконостас, батюшку, первый мой батюшка, отец Владимир Протенков, Царство ему небесное, дай Бог ему вечного упокоения. Замечательный батюшка с прекрасным голосом. И вот как меня это все поразило, его служба и сама обстановка церковная. Вот тогда только я стал задумываться, что оказывается, надо же, я этого всего не знал. Живу в каком-то мире, в какой-то жизни, в которой мало чего понимаю, и много мне чего не нравится. Но сам не понимаю, что нравится, что не нравится. А тут, оказывается, есть нечто такое, в котором очень много тайны, и эта тайна привлекает. Я чувствую, что это мое. Вот. Но до этого я ничего этого не знал. Поэтому даже и не представлял себе о священстве.
Вот скажите, пожалуйста, какое ваше отношение к царской семье, многодетной семье, в которых тоже было столько детей, как и у вас?
Угу.
Чувствуете ли какую-то внутреннюю связь?
Да, очень даже чувствую. И я домой принес картину царской семьи в красивой рамочке. Вот и поставил ее в детской комнате, там, где старшая дочь занимается. Вот, чтобы дети видели эту икону, чтобы они имели перед своими глазами образец, пример. И мне очень нравится царская семья, именно вот как образец такого хорошего воспитания, такого религиозного, доброго, ответственного воспитания. И мне бы хотелось, конечно, чтобы и мои дети тоже походили на царских детей именно своим воспитанием. Я немного знаю о царской семье, конечно, к своему стыду, но вот из того, что я знаю о последних днях их жизни, их когда они находились в заключении, немножко о их жизнь во время войны Первой мировой, когда великие княжны трудились в лазаретах, когда они перевязывали раны солдатам. И вот и то, что сами родители, они желали, чтобы их дети видели эту боль, чтобы они участвовали в помощи этим людям. И, конечно, это говорит о том, что царская семья, царские мученики, сам император и императрица – это были настоящие люди, люди с большой буквы. И дети их, они пошли бы по их стопам, они такие же были, они были бы достойные руководители нашей страны, нашей империи, если бы Богу было это угодно. Но я бы хотел, чтобы мои дети тоже так же имели такое же отношение к боли человеческой, также могли сострадать людям, имели такое же прекрасное образование, как царские дети, и музыкальное, и светское. Они были умные люди, очень умные, образованные, знали несколько языков. Вот хотел бы, чтобы во всем походили на них.
Вот последний уже вопрос, совсем последний. Скажите, пожалуйста, удается ли вам как-то путешествовать с вашей большой семьей?
Ну, только если до парка Маяковского.
Чтобы... Ну, какие-то паломчества, может быть, совершать.
Но это бывает очень редко. Я бы очень хотел, конечно, чтобы мы путешествовали вместе. У меня есть кое-какие планы. Но если Богу будет угодно, конечно, это мы сможем их реализовать.
У вас нет возможности выезжать за город?
Ну, только если на несколько часов.
То есть у вас нет дачи какой-то своего дома?
Ну, чтобы... дача – это же не путешествие, она,
ну, да,
несколько километров от города, ну, конечно,
да,
есть.
Вы просто так говорите, что вы вообще только все время в городе находитесь.
Но дача тоже в пределах города.
Тоже в пределах города, да. Угу, ясно.
Так что вот на нее только мы можем выезжать, и то летом. Мы летом там живем, там
свежую музыку. Это уже хорошо очень, это уже хорошо.
Да.
Все равно это
квартира. А так, чтобы подальше за город, так это очень редко бывает. Угу. Хотелось бы, конечно, почаще. И вот хотим съездить на Святую Землю. У нас появилась возможность, пока вот мы оформляем документы. Ну, если даст Бог, может быть, и съездим. Вот, еще приглашают нас на море съездить, там немножко пожить. Ну, если совпадет, так вот отпуск, если дадут отпуск, если... никто не будет болеть.
Все будут здоровы, да. Дети, вот они такие.
Хотелось бы, конечно, съездить. Много святых мест. Вот, допустим, Москва. Никто из моих близких пока там не был. Хотя все святые, которые связаны с моими детьми, вот в честь кого я называл своих детей, вот эти все святые, они находятся там. Они, их мощи почивают в Москве. И мне бы хотелось, конечно, детей туда свозить, чтобы они сам город посмотрели, монастыри, храмы, там великое множество
очень
святынь.
Очень красиво, очень красиво в Москве.
Ну вот, если получится, то съездим.
Даст Бог, получится, батюшка. Когда, ну, просто много можно перетерпеть, пока еще дети маленькие, вот дети подрастут немножко, и все должно получиться. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо и поклон вашей матушке за ее терпение. Даст Бог, родите еще много деток во славу нашей страны. Это очень-очень хорошо. Поэтому все хорошо будет. Спасибо вам большое и до встречи в нашем эфире.
Спасибо вам на добром слове. И я надеюсь, что мы с вами еще увидимся, еще пообщаемся, поговорим о семье. И о детях. Всего хорошего.
Потому что Божьей мы помощи. Очень мало сегодня поговорили о детях. А вот хочется, и даст Бог, я надеюсь, что вы придете к нам в студию все-таки с вашими детками. И тоже мы с ними пообщаемся.
Хорошо.
Спаси Господи. Дорогим слушателям, я сегодня напоминаю, что в нашей передаче «Беседы о вечном» принимал участие священник Иоанн Молоков, клирик Иоанна Предтеченского архиерейского подворья города Екатеринбурга и настоятель храма святителя Иоасафа Белгородского на лесном кладбище нашего города. Мы продолжаем наши передачи.